городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Ну что ж, много дворцов в Петербурге, да?
Да, и все они великолепные. Но кое-что мы уже вспомнили. Вот дворцы Исуповых, Шереметьевых, великих князей Алексея Александровича, Михаила Павловича. Ну, это современный дом музыки и русский музей. Мариинский дворец вспомнили, его хозяйку, великую княгиню Марию Николаевну. Ну, а сегодня наш рассказ о Владимирском дворце, больше известном как Дом ученых. Адрес его, значит, называется Дом ученых имени Максима Горького.
На Дворцовой набережной.
Дом 26. Ну, конечно, великолепное здание в стиле флорентийского ренессанса. Он выходит на набережную. И построено было для великого князя Владимира Александровича. Это третий сын Александра II. До этого здесь существовало старое здание, построенное еще в первой половине XVIII века. Но оно неоднократно перестраивалось, а в 1867 году было окончательно сломано для постройки дворца. Вообще дворец Владимирский – это комплекс из трех корпусов. Главный выходит на Неву, служебный флигель, его называют еще гофмейстерским, на Миллионную улицу, а в середине большого двора находится конюшенный корпус. Автор проекта – архитектор Александр Иванович Рязанов. Был конкурс объявлен, и Рязанов победил в конкурсе. В строительстве участвовали его ученики. Это будущие известные архитекторы Виктор Шредер и Иероним Китнер. Главный фасад выходит на Неву. Рустованные стены, арочные окна. Ну, фасад лишен таких вот украшений. Но, правда, по углам балкона расположены большие бронзовые грифоны.
Да, но здание производит такое очень красочное впечатление.
Да, оно, во-первых, все-таки большое здание достаточно. И в то же время, ну, мощное. Парадное помещение дворца оформлено в различных стилях. Есть парадная приемная «Ренессанс», гостиная стиль Людовика XVI, танцевальный зал «Рококо», ну и так далее и тому подобное. Вот в банкетном зале русский стиль, а малая столовая – это готическая. Кстати, банкетный зал украшают картины художника Василия Верещагина.
И вообще это смешение жанров как бы и не мешает, да, внутреннему убранству?
Трудно сказать. Возможно, люди, которые придерживаются какого-то стиля или принципа единства стиля, им может это показаться эклектичным. Ну, таково было время. Очень эффектная парадная лестница там. Она отделана цветным искусственным мрамором, украшена лепкой, скульптурой, а живописный плафон лестницы тоже выполнен Верещагиным. Когда-то здесь была домовая церковь в верхнем этаже, Благовещение Пресвятой Богородицы. И ее стены тоже расписывал Верещагин сценами из жизни святого князя Владимира. Интерьеры дворца сохранились. Этому способствовали некоторые обстоятельства, о которых я еще скажу. Ну а пока немного о хозяев дворца. Во время строительства дворца великий князь Владимир Александрович занимал пост президента Академии художеств. Ну, как его описывают современники, гурман, жизнелюб. Он даже собирал меню и делал в них собственноручные пометки сразу же после ужина или обеда. Внешне он походил на своего брата, императора Александра III, тоже такой массивный, хотя он был чуть ниже ростом. Но голос у него был зычный, он доносился до самых отдаленных комнат клубов, которые он любил посещать. Он любил охоту, но участвовал в военных действиях во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С его именем связано печально известное «Кровавое воскресенье», потому что именно он отдал приказ применить военную силу против тех рабочих, которые шли под руководством священника Гапона к Зимнему дворцу, чтобы подать прошение царю.
А вовсе не Николай II?
Нет, да, нет, да. Кстати, тогда, возмущенный действиями великого князя, из академии, которую он возглавлял, в знак протеста вышли художники Валентин Серов и Василий Поленов. Яркой личностью была и супруга Владимира Александровича Мария Павловна, дочь герцога Мекленбург-Шверенского. По значимости, наверное, ее двор считается вторым после императорского. Ее очень не любила императрица Александра Федоровна. Она подозревала Марию Павловну в всяких интригах, злословии и не без основания. Салон Марии Павловны – это, собственно говоря, было средоточие оппозиции императорскому двору. А дело объяснялось тем, что сын Владимира Александровича Марии Павловны, обожаемый ею Кирилл, он имел серьезные шансы на то, чтобы занять императорский трон. Цесаревич Алексей страдает неизлечимым заболеванием гемофилии, а младший брат Николая, Михаил, женился без разрешения, да еще на дважды разведенной женщине. Да правда, любимец Марии Павловны Кирилл тоже нарушил слово, данное императору. Он влюбился и женился на своей двоюродной сестре, тоже разведенной, Виктории Мелити. Ну, церковь, конечно, не одобряла такие близкородственные браки. Но, кроме того, Виктория развелась с родным братом императрицы Александры Федоровны. И, конечно...
Целый клубок.
Да. И Кириллу, и Виктории было запрещено приезжать в Россию, а его отцу, великому князю Владимиру, пришлось подать в отставку. Ну и Мария Павловна после этого, конечно, возненавидела императорскую семью всерьез и надолго. Ну вот Николай II пожалел своего дядю, поскольку здоровье Владимира пошатнулось, и он дозволил Кириллу и его жене вернуться в Россию. Биография Кирилла очень интересная. Ведь он был одним из тех, что во время русско-японской войны чудом спасся при взрыве на броненосце Петропавловск. Тогда из 700 человек спаслось только 80. Погиб тогда и художник Верещагин на этом броненосце. А еще во время февральской революции 1 марта 1917 года великий князь привел гвардейский экипаж, которым он командовал, к зданию Государственной Думы и заявил о верности новой власти.
Это о нем писали, да, что он с красным бантом,
да,
там, да?
Но говорят, да, что Кирилл вел гвардейский экипаж, приколов к груди красный бант. То есть он изменил присяге, ну и, собственно, предал своего кузена. Ну, другие дети владельцев Владимирского дворца оставили меньший след в истории. Борис Владимирович, второй сын, он вел рассеянный образ жизни, толки о его любовных похождениях ходили по Петербургу. Он считался заядлым игроком, любителем веселых пирушек, очень много времени проводил в Париже. Другой сын, Андрей Владимирович, ну, больше всего известен своей связью и последующим браком с балериной Матильдой Кшесинской. Ну, а единственная дочь Марии Павловны и Владимира Александровича, Елена, вышла замуж за принца Николая Греческого, уехала, ну, сыграла, кажется, свою роль, но уже в истории другой страны. Великий князь Владимир скончался в феврале 1909 года. А его супруга пережила революцию, успела уехать сначала в Кисловодск, потом в эмиграцию и умерла уже во Франции в 1920 году. Кстати, Мария Павловна чуть ли не единственная из Романовых, кому удалось вывести из России деньги и драгоценности. Да, я обещала рассказать, почему Владимирский дворец не был разграблен, и его интерьеры так хорошо сохранились. Вот на сайте Дома ученых приведена такая версия. После Октябрьского переворота 1917 года основные помещения в особняке по Дворцовой набережной 26 использовались правлением Союза международных торговых товариществ. Правление имело охранное свидетельство германского генерального консула. Можно предположить, что существовала негласная договоренность великой княгини Марии Павловны или великого князя Кирилла Владимировича с германским консульством об охране дворца как собственности лиц, состоящих в родстве с германским императорским домом. Именно поэтому дворец не подвергся погромам и грабежам. Ну а теперь, проводив в эмиграцию великокняжескую семью, продолжим рассказ о судьбе самого дворца. Осенью 1919 года здесь находилась библиотека издательства «Всемирная литература». В 1920 году библиотека переехала на Маховую, а дворец передали такому учреждению Петра Кубу, Петроградской комиссии по улучшению быта ученых. И вот здесь мне вспоминается рассказ Александра Грина «Фанданго», в котором фантастика перемешана с реалиями того голодного и холодного времени. И вот в рассказе переводчик Александр Каур приходит в Кубу, чтобы узнать, дадут ли ему паёк. Входит он со стороны миллионной. Большой двор Кубу был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением службы великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами и кладовыми, где время от времени выдавалось на паёк рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых дворах выдавалось главным образом все то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находящейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену кубу в раз навсегда определенный для него день и в известный час вручался основной недельный паёк – порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. И вот Александр Грин совершенно реалистично описывает холодный Петроград 1920-х годов, выдачу пайков, профессоров, которые на своих саночках увозят драгоценный груз, ну и растерянного старика, потерявшего одну из карточек, а ведь был последний день выдачи сахарного пайка. Вроде бы не похоже, да, на все романтические рассказы и повести Грина. Но неожиданно в Кубу появляются таинственные испанцы во главе с загадочным профессором Мигуэлем Анна Мария Педро Эстебаном Алоизе Бамграном. Потом оказывается, что это совсем не испанцы, а сам Бамгран – житель фантастического города Зурбагана, куда он волшебным образом приглашает Александра Каура. А потом Александр снова попадает в Петроград, но уже 1923 года. Он женат, и его жена Лиза говорит, что он вышел из дома всего 20 минут назад. Но когда он рассказывает Лизе о своем приключении, она с чисто женской логикой говорит: «Очень понятно, все перевернулось, и в перевернутии оказалось на своем месте». Собственно, дом ученых открылся во дворце 31 января 1920 года. С приветственным выступил Максим Горький. Первые доклады в клубе прошли академики Сергей Федорович Ольденбург, он востоковед известный, и Александр Евгеньевич Ферсман, минералог и геохимик. В 1922 году Кубу было ликвидировано, свернута работа дома ученых, и помещения дворца стали использовать под гостиницу, скорее под общежитие. И вот по протекции Горького здесь получил комнату Осип Мандельштам. И вот Николай Чуковский, тогда еще молодой поэт, писал: «Окно на Неву, мебель роскошная с позолотой, круглые зеркала, потолок высочайший, в углу старинные часы величиной со шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц и число месяца». Мандельштам лежал на кровати и курил, и в комнате не было ничего, принадлежавшего ему, кроме папирос, ни одной личной вещи. Тогда я понял самую разительную его черту – безбытность. Но вот в 1931 году дворцу вернули статус Дома ученых, а в 1932 году присвоили имя Горького. И до сих пор его больше знают как Дом ученых, а не как Владимирский дворец. Кстати, здесь снимался российский сериал о сыщике Ниро Вульфе с Донатасом Банионисом в главной роли. И вот роскошный зимний сад дворца он сыграл роль оранжереи Ниро Вульфа.
Городской наблюдатель.